«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Барак Обама и Дмитрий Медведев на встрече в Сеуле подвели итоги развития российско-американских отношений последних лет. Каковы же результаты взаимодействия Москвы и Вашингтона? Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии определится во втором туре выборов, чем Леонид Тибилов отличается от Давида Санакоева. Россия и Белоруссия неожиданно на несколько часов прервали авиасообщение. В чем суть конфликта вокруг компаний «Белавия» и «Аэрофлот»? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 26 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Россией дальнейшее сокращение ядерных арсеналов двух стран. Это заявление было сделано на переговорах Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым в Сеуле. Там открывается саммит ядерной безопасности, крупная международная конференция для Дмитрия Медведева, одно из последних мероприятий, в котором он участвует в качестве главы государства. Подробнее об этой теме и о перспективах развития российско-американских отношений – международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Сеульский саммит – последнее крупное международное событие, в котором Дмитрий Медведев участвует в качестве главы российского государства. Поэтому, говоря о возможности сокращения ядерных арсеналов России и США, Барак Обама упомянул избранного президента России Владимира Путина.
Двигаясь вперед, мы намерены продолжить обсуждать с Россией шаги, которые ранее никогда не предпринимали. Речь идет о сокращении не только стратегических ядерных боезарядов, но и тактического вооружения, а также боеголовок, находящихся на хранении. Я с нетерпением жду обсуждения этих вопросов с президентом Путиным, когда мы встретимся с ним в мае.
На переговорах была затронута и проблема противоракетной обороны в Европе. Как сообщил Дмитрий Медведев, между сторонами сохраняются разногласия, но достигнута договоренность о продолжении работы экспертных групп.
Конечно, мы остаемся на своих позициях, но диалог на эту тему не только возможен, но и необходим. У нас еще есть время для того, чтобы договориться и прийти к сбалансированному решению.
Президенты США и России обсудили также проблему ядерных программ Ирана и КНДР. Ранее, выступая в Сеуле, Барак Обама отметил, что время для дипломатического решения иранской проблемы истекает. Он заявил также, что международная изоляция КНДР может усилиться, если Пхеньян не откажется от провокационных шагов, связанных с испытаниями ракет дальнего радиуса действия. При обсуждении ситуации в Сирии президенты США и России выразили поддержку миротворческим усилиям специального посланника ООН Кофи Аннана. По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, переговоры именно по сирийской проблеме продемонстрировали некоторое сближение позиций Москвы и Вашингтона.
Из всего круга тем, которые обсуждались, часть сразу можно отсечь, потому что это такое подведение итогов их совместной работы по перезагрузке. Констатация того, что СПРО никакого прогресса нет. А вот что касается Сирии, то сейчас явно перемены позиций происходят, потому что Россия свою позицию несколько смягчает в отношении западного и арабского подхода. А западные страны, в том числе Соединенные Штаты, наоборот, все с большей настороженностью и сомнениями смотрят на сирийскую оппозицию.
Подводя итоги встречи с Обамой, Дмитрий Медведев в целом положительно оценил динамику российско-американских отношений за время его президентства. Однако американский эксперт, исполнительный директор Вашингтонского центра политики ядерного нераспространения Генри Сокольски, полагает, что результаты этого периода заслуживают очень сдержанной оценки.
Думаю, что проблема оценки итогов перезагрузки отношений с Россией состоит в недостатке фактов, позволяющих делать эту оценку. Не вполне ясно, чего мы достигли, добиваясь сейчас подписания с Россией соглашения о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны, а ранее заключив договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Не ясно, что из так называемых выгод перезагрузки работает на фоне разногласий с Россией по Ирану, Сирии, по дальнейшему сокращению вооружений, по проблемам ужесточения контроля за экспортом ядерных материалов. Ни в одной из этих областей у США с Россией пока нет согласия. Напротив, мы встречаем ощутимое сопротивление России предложениям большинства членов Совета Безопасности ООН. Ушли последние сомнения в том, что все 4 года президентства Медведева за его спиной стоял Владимир Путин, с которым Соединенным Штатам опять придется иметь дело в качестве российского президента.
Пражский политолог Юрий Федоров согласен с тем, что внешняя политика России при Дмитрии Медведеве мало зависела от личности президента.
Любого президента, она может быть очень разная, даже если он формально отвечает за любые внешнеполитические решения. И я думаю, что вклад, собственно, Медведева, он был невелик, незначительный. Хотя были люди, и есть, конечно, люди, которые говорят о том, что Медведев, ну, он такой вот создает образ либерального политика, своего рода либеральной альтернативы Путину. Если говорить о декларативной стороне политики, то есть о тех заявлениях, которые делает то или иное должностное лицо, связанное с внешней политикой, да, некоторые заявления Медведева были более мягкими, чисто внешне, по стилистике, чем заявления Путина. Это верно. Но одновременно именно Медведев произносил, я бы даже назвал так, зубодробительные заявления по поводу так называемых контрмер в ответ на развертыванием американской системы ПРО в Центрально-Восточной Европе. Особых-то иллюзий у западных партнеров в отношении России, в отношении российского руководства и никогда не было, и нет сейчас.
Дмитрий Медведев покинет пост президента России в мае после инаугурации Владимира Путина. Бараку Обаме предстоит бороться за второй срок президентства в Соединенных Штатах на выборах, которые состоятся в ноябре этого года. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
По заявлению Дмитрия Медведева, последние годы в отношениях США и России лучшие в истории. Период стратегического сотрудничества этих двух стран. Прокомментировать такое заявление я попросил московского политолога, ведущего научного сотрудника Института системного анализа Российской академии наук Андрея Пянковского.
Если бы какой-то лояльный власти обыватель внимательно следил за всеми внешнеполитическими высказываниями наших вождей, у него бы, ну, мягко говоря, был бы когнитивный диссонанс. То есть нам вот последние полгода внушали со всех трибун правительственных митингов, что Америка – это страшный враг, который хочет лишить нас ядерного потенциала, расчленить, поработить, захватить наше несметное богатство, осквернить нашу высочайшую духовность уникальную. И вдруг, ах, оказывается, это было три самых замечательных года. Эту шизофрению можно, конечно, объяснить такой двойственностью поведения нашего руководства. С одной стороны, необходим образ врага, другой идеологии сплачивания вокруг них нет. И, кстати, этот лозунг работает. Вот последние социологические исследования показывают, что люди очень критически относящиеся к власти, лично к Путину, к режиму, эту идею о страшной угрозе они проглатывают. Но, с другой стороны, надо в отношениях с западными партнерами соблюдать политес, респектабельность. Потому что важнейшая задача режима – это безопасность их абуаров на Западе.
Андрей Андреевич, если говорить в политологических терминах, в чем сухой остаток отношений России и США времен президентства Дмитрия Медведева и Барака Обамы, если подводить черту какую-то?
Для кремлевских это вот эта неприкосновенность их авуаров. Вот эту часть сделки Соединенные Штаты выполняют. А что их интересует от Москвы? Узкопрагматическая вещь. Это военный транзит в Афганистан, перевалочная база в Ульяновске. Вот это и есть суть перезагрузки. А вот их совершенно не тревожит, что власти впервые, вот я наблюдаю за всеми опросами, за последние 10 лет подавляющему большинству населения удалось внушить мысль о враждебности, злодейском коварстве Америки, представить Америку как смертельного врага России.
Я вернусь все-таки к конкретным результатам сотрудничества российско-американского. Был подписан президентами, правда, регулярный, вследствие истечения срока предыдущего договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Существует военное сотрудничество по линии афганское, о чем вы сказали. Кажется, начинают стороны договариваться по вопросу ПРО, хотя много еще будет полемических высказываний, по крайней мере, с российской стороны на эту тему. Что-то еще из серьезного я забыл, сотрудничество в связи с Ираном, Кореей, Сирией.
Вообще-то Москва продолжает во всех этих локальных конфликтах играть роль классического спойлера. Но вот я отмечу одно достижение американской дипломатии, и для меня, кстати, израильской тоже. И для меня остается эта загадка, какими аргументами им удалось убедить российское руководство. Это, разумеется, отказ от поставки системы С-300 противовоздушной и противоракетной обороны для Ирана. Сделка была подписана, иранцы заплатили. Потом вдруг Москва отказалась и не поставила эти системы. Это был очень важный момент, потому что если бы эти системы были поставлены, Израиль был вынужден немедленно атаковать. То есть, с точки зрения прагматической, определенные плоды для Вашингтона им удается получать. Но еще раз подчеркну, это все вещи очень такие краткосрочные. Гораздо хуже то, что под все эти разговоры о трех или самых замечательных годах внедряется в массовое сознание мысль о Соединенном Штате как о враге, и это, конечно, будет отравлять наши отношения в будущем.
Понятно, что Россия и Соединенные Штаты слишком по-разному цивилизационно устроены и слишком по-разному представляют себе роль и значение собственных государств в мире, чтобы они были искренними партнерами. На вашем долгом уже политологическом опыте, Андрей Андреевич, вспомните хотя бы какой-то, если можно, какой-то период отношений США и России, когда это было искреннее сотрудничество. Было такое или нет?
Я думаю, что да. Примерно 2001-2003 год. Реакция Путина на то, что произошло в сентябре 2001 года, была крайне прагматичной. Он понял, что наши интересы совпадают, что, в частности, американцы в Афганистане будут выполнять нашу работу, защищая наши южные границы, не потому что они нас любят, а просто именно из того совпадения интересов. И это давало шанс на более серьезное развитие отношений, за которые я, например, всегда выступал. Но вот внутриполитические соображения, необходимость образа врага для российского политического класса, вот все эти застарелые комплексы холодной войны, они сработали, и вот этот шанс практически исчез.
Андрей Пиантковский, московский политолог, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, о сегодняшнем дне и перспективе развития российско-американских отношений.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем заканчивается трехлетие перезагрузки? Об этом в день последней встречи нынешних лидеров США и России говорим с руководителем Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Владимиром Согриным. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 26 марта. В Южной Осетии, самопровозглашенной республике, подведены итоги повторных выборов президента. Ни один из четырех кандидатов не набрал необходимое для победы в первом туре число голосов. Второй тур выборов состоится 8 апреля. О том, кто продолжит борьбу за пост президента, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Во второй тур выборов президента Южной Осетии вышли банкир, бывший руководитель КГБ Республики Леонид Тибилов, именно он лидирует по результатам первого тура, и уполномоченный по правам человека при президенте Давид Цанакоев. Тибилов набрал 42,5% голосов. Самый молодой из всех кандидатов, 36-летний Давид Цанакоев, 24,6%. Посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев и лидер коммунистической партии Станислав Кочаев, получившие 24,5% голосов соответственно, признали свое поражение и размышляют над тем, кого поддержать во втором туре выборов. Именно на них рассчитывает Давид Цанакоев. Переговоры он начинает уже сегодня.
Наши отношения также складывались спокойно, равномерно они проходили. Поэтому я надеюсь, что они нам тоже окажут поддержку.
Давид Цанакоев заручился поддержкой молодых слоев населения Южной Осетии. Однако, как считает юго-осетинский политолог Алан Парастаев, есть вероятность, что он снимет свою кандидатуру.
Просто нужно было посмотреть, что молодежь на самом деле была за него. Несмотря на то, как он ориентирован политически, потому что он молодой, потому что он новое лицо. Он работал по программе ООНовской. Всего этого его знают в районах по беженцам. Сейчас идет такая тенденция, усиливается вот эта информация, слух. За Цанакоевым стоят именно люди какой-то. Если это будет раскручиваться, то, конечно, шансы Цанакоева будут падать. И еще одна опасность, чтобы он не снялся с выборов. Если на самом деле окажется, что за ним стоят люди Кокойца, то, естественно, у него уже не будет шансов никаких. Единственное, что останется им, и чтобы те люди, которые стоят за Тибиловым, не пришли к власти, это как-то сорвать выборы.
Предыдущие выборы президента Южной Осетии, которые прошли в ноябре 2011 года, были признаны недействительными. Тогда многие эксперты опасались, что жители республики будут бойкотировать новое голосование. Однако этого не произошло. В воскресенье явка была довольно высокой, около 70%. Алла Джоева, победившая во втором туре в ноябре и признавшая себя избранным президентом, от участия в мартовских выборах отказалась. Их результаты Джоева считает нелегитимными.
Первое – это селекционный отбор, и по всей вероятности прошли люди, удобные каким-то определенным силам. Потому что, я знаю, были достойные кандидаты и Витольд Юра, и Витя Сергей, но для них создали искусственные препоны, и их в результате отсеяли. Второе – ни один из кандидатов не дал оценку тому, что произошло в ноябре, и тут уже не имеет значения – со мной ли это произошло, с моими сторонниками или с кем бы то ни было. Было множество механизмов сделать эти выборы легитимными. Для этого достаточно было противоборствующим силам сесть за стол переговоров. Это тоже не было сделано.
Алла Джоева уверяет, кто бы ни победил во втором туре, политику Южной Осетии все равно будет определять Москва. В ноябрьских выборах Джоева опередила другого кандидата, Анатолия Бибилова, который, как считалось, пользовался поддержкой России. Так же, как и Джоева, на мартовские выборы он не выставил свою кандидатуру. Но полная смена лидеров вовсе не означает, что приоритеты поменялись. И в первую очередь это отношение с Россией, говорит юго-осетинский политолог Алан Парастаев. Именно поэтому Дмитрий Медоев, посол Южной Осетии в России, занял на этих выборах лишь третье место, уверен эксперт.
Медоев делал именно упор на то, что он из Москвы, у него много знакомств, он знаком лично с Путиным, это его выражение любимое было. Любой человек, который наберет больше сотни голосов, ясно, что он не будет ориентирован на Грузию, а будет ориентирован на Россию. И кичиться этим, что я более пророссийский, и ставить это во главу угла и в основу своей предвыборной кампании, более чем глупо. Нам интересно, народу, обществу интересно твое отношение к нам, а не твои отношения в Кремле.
Леонид Сибилов, напротив, акценты расставил верно.
Он сыграл такого местного ценевальца, местного парня, к которому примкнули местные ребята. Пику такой московскости и некой ментальности, которую проявлял Медоев. Он был такой наш. То есть следующая проблема Тибилова, если он выиграет, будет как совершенно разных людей вместе их заставить работать.
В Грузии эти выборы в самопровозглашенной республике, так же, как и предыдущие, действительными не признают. О реакции грузинских властей рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Комментируя выборы в Южной Осетии, грузинские официальные лица в основном акцентируют внимание на том, что в них не участвовали бывшие жители грузинской национальности, которые были вынуждены покинуть свои дома в ходе боевых действий 2008 года. Заместитель министра иностранных дел Нино Калантадзе заявила журналистам, что международное сообщество, по ее мнению, не признает выборы легитимными, поскольку они состоялись на территории, где были проведены этнические чистки грузинского населения. Еще более резок в своих высказываниях был министр культуры страны Ника Рурва. Он сравнил Южную Осетию с военной базой. При любом исходе второго тура в Тбилиси не ожидают каких-либо изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону в грузино-осетинских либо грузино-российских отношениях.
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет 8 апреля. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Об опыте повторных выборов в Южной Осетии моя коллега Евгения Назарец беседовала с международным обозревателем Радио Свобода, экспертом по Кавказу Вадимом Дубновым.
Повторные выборы проведены. Можно сказать, что они прошли с чистого листа?
Все, что было в ноябре, все, что было с Аллой Джоевой, конечно, уже остается фактом истории и ее личных переживаний. С точки зрения реальной политики, она больше не игрок, и игроками являются те, кто прошел второй тур. А Леонид Тибилов набрал такое большое количество голосов, отнюдь не только благодаря тому, что он генерал-майор КГБ или воплощение стабильности, просто на его стороне выступило довольно много представителей оппозиции, которые поддерживали Алжоева в ноябре.
В списке тех, кто боролся за президентский пост в Южной Осетии на повторных выборах, нет не только Джоевой, но и Бибилова, с которым она соперничала в ноябре. Такая смена состава и уход абсолютно героев прошлых выборов означает, что теперь все вопросы, которые ставились на прошлых выборах, тоже уже теперь сформулированы по-другому.
Здесь эти вещи вообще не обсуждают отношения с Россией или отношения к Грузии, или отношение к Путину, или вот есть какие-то вот такие константы, о которых просто не говорится, которые не обсуждаются. людей, которые в Южной Осетии отвечают на эти вопросы, отлично от мейнстрима, просто нет. Поэтому речь идет, во-первых, о борьбе неких личностей, что с надежды бюджета вторично, а первично ставки на сильных игроков. Да, вот сильным игроком был Эдуард Кокоет. Он пытался сыграть на прошлых выборах, и, на мой взгляд, проиграл. Потому что если становится победителем Тибилов, то, может быть, с Кокоетом обойдутся не так резко, как обошлись бы в случае прихода к власти Аллы Джоевой, но постепенно его люди будут, думаю, просто выдавлены. И если приходят Тибилов, то приходят противники Кокоета по всем направлениям. Это и Альберт Джусоев, это и Дамбалат Тедеев. Это те люди, которые выступали очень жестко против него в ноябре и которые таким образом сегодня сделали ставку на победу. Очень характерно то, что снова проиграл ставку Москвы, потому что, как выяснилось, Дмитрий Медоев, в Москве, видимо, казалось, что он идеальный победитель, не прошел даже во второй тур.
Те, кто пытался повлиять на ситуацию в Южной Осетии в результате повторных выборов, такие добились своего?
Ну, может быть, каким-то частичным бенефициаром, может быть, там какой-то, потому что он избежал прихода к власти своих очень жестких противников. Но это не является принципиальным. Если рассматривать все, что произошло в Южной Осетии, как некую обкатку той модели выбора губернаторов, которые Москва сейчас предполагает сделать, как некую новую реальность, а то выводы она может сделать довольно поучительные. Во-первых, подтверждаю, что некой единой Москвы никакой нет, единой московской воли нет. Потому что, собственно говоря, вся московская борьба закончилась на стадии формирования шорт-листа. Вот четыре человека в Южной Осетии, это были те, которые были отфильтрованы и признаны годными по принципу, во-первых, лояльности, а во-вторых, по возможности работы с теми, кто проиграет. Вот это, я думаю, что такая отработка механизма вот этих новых губернаторских выборов с формированием шорт-листа, и здесь о каких-то конкретных целях говорить не приходилось.
Об итогах президентских выборов в непризнанной республике Южная Осетия международный обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 26 марта. И вот главная тема второй половины этого часа. Россия и Белоруссия неожиданно на несколько часов прервали авиасообщение. В чем суть конфликта вокруг компании «Белавия» и «Аэрофлот»? Британская печать обсуждает детали покушения на жизнь русского бизнесмена Германа Горбунцова. Почему в него стреляли именно в Лондоне? В Чехии развивается общественная дискуссия об отношениях государства и актуальных художников. В чем отличие этой дискуссии того, как государство общается с актуальными художниками и тем, кто таковыми себя считает в России. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто продал RTVI и кому?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов о выборах в Южной Осетии.
В блогах «Свободы».
Блогер Алла Намсараева. Лама, отец и муж.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В системе МВД России может быть проведена повторная переаттестация сотрудников, если будет принято соответствующее политическое решение, заявил заместитель главы ведомства Сергей Герасимов. Участницы феминистской пангруппы «Пусси Райт» заявили, что не считают свою акцию 21 февраля в Московском храме Христа Спасителя глумлением и святотатством, а напротив, горячей и искренней молитвой. Таким образом, участницы группы отреагировали на субботнюю проповедь патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Главы ЮГОСа Михаила Ходорковского считает, что освобождение ее сына зависит только от активности гражданского общества. «Действия президента Дмитрия Медведева ни к чему не приведут», сказала Ходорковская журналистам в Петрозаводске по возвращении из колонии в Сегеже, где она была на очередном свидании с сыном. Молдавская журналистка Наталья Марарь, которой с 2007 года запрещен въезд в Россию, приехала сегодня в Москву. Ее муж, один из руководителей журнала «New Times», Илья Барабанов, не исключает, что запрет был снят по указанию президента Дмитрия Медведева. Следственный департамент МВД России прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева в связи с отсутствием состава преступления. Гаев подозревался в присвоении бюджетных средств в размере 112 миллионов рублей. Президент США Барак Обама заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Россией дальнейшее сокращение ядерных арсеналов двух стран. Об этом шла речь на сегодняшних переговорах Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым в Сеуле. Министр иностранных дел Ирака заявил, что Лига арабских государств во время предстоящего на этой неделе саммита в Багдаде не будет требовать отставки президента Сирии Башара Асада. В Турции начался судебный процесс над бывшим начальником Генерального штаба вооруженных сил Илькером Базбугом.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – понедельник, 26 марта. Сегодня утром на несколько часов было прервано авиасообщение между столицами России и Белоруссии. Росавиация отозвала разрешение на полеты белорусской компании «Белавия» в Россию. Затем аналогичное решение приняли и власти в Белоруссии. Днем чиновники в Москве и Минске договорились о временном возобновлении полетов. Переговоры, призванные окончательно разрешить ситуацию, состоятся в четверг. В чем причина конфликта, выясняла корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Почти 400 пассажиров пострадали из-за того, что в понедельник утром на несколько часов было прервано авиасообщение между Минском и Москвой. Российские авиационные власти отозвали разрешение у белорусской авиакомпании «Белавия» на выполнение полетов в Москву. В ответ Белоруссия отозвала разрешение на полеты в Минск у всех российских перевозчиков. Первым прокомментировали ситуацию официальные представители белорусской стороны. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Вылеты рейса в московский аэропорт Домодедово были перенесены на несколько часов, сообщили в национальном аэропорту Минск. Аэрофлот информировал о приостановке авиасообщения с Белоруссией. Авиационные власти России и Белоруссии не договорились о количестве рейсов. Пришла телеграмма за подписью заместителя руководителя Росавиации о том, что с 26 марта с 8 утра рейсы между Россией и Белоруссией не выполняются. Сразу же после этой информации белорусские чиновники начали усиленные консультации в попытке решить проблему. Стало известно, что руководитель департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций находится у заместителя премьер-министра Белоруссии. В результате через несколько часов появилась информация, что достигнуто временное соглашение об авиасообщении между Минском и Москвой. Белорусская и российская стороны временно сняли запрет на авиасообщение. В четверг начнутся переговоры по вопросам авиасообщения между Минском и Москвой.
Комментарии представителя Минтранса России появились в понедельник после полудня. Конфликт был вызван спором о количестве выполняемых рейсов между двумя странами. В частности, белорусские авиационные власти не разрешили российскому аэрофлоту выполнение третьего ежедневного рейса. Спорная ситуация не должна затронуть интересы пассажиров, купивших билеты, считает начальник аналитического отдела компании «Авиапорт» Олег Пантелеев.
По неофициальной информации, причиной данной конфликтной ситуации стало желание российской стороны увеличить частоту рейсов на направлении Москва-Минск, в то время как белорусская сторона не была готова адекватным образом на такое предложение ответить и выставить со стороны «Белавия» дополнительные частоты. Конечно же, интересы авиационных властей, авиакомпаний и пассажиров двух стран именно в том и заключаются, чтобы ситуация была бесконфликтной, чтобы не было никаких затруднений в выполнении полетов. Совершенно очевидно, что как минимум нулевой вариант с прежними частотами полета позволит обеспечить, ну, хотя бы выполнение минимальных обязательств авиакомпании перед пассажирами, но, с другой стороны, также совершенно очевидно, что увеличение частотности все-таки полезная для рынка ситуация, потому что это приводит к увеличению конкуренции, как следствие, к улучшению качества услуги при снижении цен.
Это не первый авиационный конфликт между Россией и странами СНГ. В начале марта Росавиация из-за долгов запретила полеты национальному авиаперевозчику Армении компании «Армавия». Позже, когда задолженность была погашена, полеты возобновились. 29 марта между авиационными властями России и Белоруссии состоятся переговоры. Как сообщил представитель Министерства транспорта России, российская позиция на них будет следующей. Снятие всех ограничений на полеты между двумя странами как в плане количества назначенных перевозчиков, так и по количеству рейсов. Российская сторона предложит исключить пункт, обязывающий авиакомпании согласовывать выход на линии с назначенным перевозчиком. Конфликтная ситуация сказалась лишь на авиасообщении между Москвой и Минском. Рейсы из Белоруссии в другие города России летают, как обычно, по расписанию. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 26 марта. Две молодые провинциалки, сестры Каратыгины, получили то, к чему стремятся многие их ровесники – известность. Именно за ней они пришли на Муз-ТВ в программу «Безумно красивые». В не очень остроумной викторине, которая далека от тематики единого госэкзамена, вдруг оказалось слово «Холокост». Потрясающее неведение красавиц о чудовищной трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны сделало их известными не только среди зрителей музыкального канала. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», разыскал сестер Каратыгиных и организовал им встречу в студии «Радио Свобода» с председателем фонда «Холокост» Аллой Гербер.
Ксения и Евгения Каратыгины родились в небольшом поселке Красная Горбатка Владимирской области. После окончания 9 классов поступили в лицей-интернат во Владимире. В 2009-м приехали в Москву, подали документы в 3 вуза и везде прошли. Но выбрали текстильный университет имени Косыгина. Сестрам-близнецам приходится подрабатывать, в том числе и на телеканале Муз-ТВ, где Каратыгины после участия в программе «Безумно красивые» стали знаменитостью.
Ваш вопрос и возможность заработать 500 рублей. Что такое «Холокост»?
Клей, может быть, «Холокост». «Холокост» мне, в принципе, это ни о чем не говорит, «Холокост». Канцелярское, может быть, что-нибудь. Ну да, наверное, канцелярское, может, принадлежность. Нет, именно клей. Может, там, для обоев или что-то, название чего-то. Ну, или же что-то для каких-то там матерят, для чего-то там, обустройства дома. Мне так кажется, не знаю, ты как думаешь? Да, у меня нет варианта, давай возьмем твой вариант. Мы думаем, что «Холокост» – это клей для обоев.
Одна из самых чудовищных трагедий 20 века оказалась вне поля их зрения. В этом мы убедились вместе с президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер, рассказывает Ксения Каратыгина.
Когда мы снялись в этой программе «Безумно красивые» на Муз-ТВ, нам стали задавать два вопроса после просмотра. Правда это или это сценарий, и люди идут по сценарию? И второй вопрос: мальчики, которые выиграли деньги, не поделились ли они с нами? Мальчики с нами деньгами не поделились. Сценария никакого нет для этой программы. Нам задали вопрос, что такое «Холокост».
Этот вопрос был адресован Евгении Каратыгиной.
Да, я не настолько интеллектуальная, я не настолько умная. Как бы я просто предположила женской логикой своей, молодежной, что такое «Холокост». Я предположила, что это связано, ну, там, всякий вот дихлофос, что-то такое вот это вот с комарами. Я предположила, что это что-то для дома, я предположила, что это клей.
Как выяснилось уже позже, сестра Евгении, Ксения Каратыгина, знала ответ на этот вопрос.
Я говорю: Жень, программа не интеллектуальная, не «Что, где, когда». Если мы будем «Что, где, когда», то мы так останемся «Что, где, когда».
Если мы будем умничать, то мы будем умничать и потом.
Если вы знали, почему вы не поправили Женю.
Потому что вот я помню, эта программа была после программы или Малахова, или был прямой эфир Зеленского, или это мы когда-то проходили, или, может быть, Википедия частенько, или, может быть, это Яндекс, потому что я люблю читать новости в Яндексе.
Евгения, а в школе вы проходили эту тему?
Если честно, такие предметы мне проходили достаточно нудно, но как бы я свою жизнь не хотела посвящать этому, и поэтому на всех парах я, ну, занималась чем-то своим. Рисование. Я писала стихи, поэтому вот сейчас мы пишем музыку, мы занимаемся музыкой. То есть тогда я как бы любила английский язык.
А литературу?
Да, я очень люблю.
А никогда не слышала о таком писателе Анатолии Кузнецове, о его книжке «Бабий Яр»?
Нет.
Об Анне Франк? Когда не
слышала? Ну, я Анну Франк я читала, но вот...
Потом, уже после передачи, вы посмотрели значение слова «Холокост»? Поняли,
это гонение евреев во время Великой Отечественной войны.
А слышали такое слово «Освенцим»?
Нет, слышала. Ну, и, такое? По-моему, было... Даже фильм показывали что-то про войну какую-то гражданскую.
На какие вопросы вы не ответили? Где еще прокололись?
Ксения. Наверное, мы еще не знали солистку группы «Виагра». Я считаю, что эта программа, она пусть глупая, там... показывают совсем тупых девчонок и тоже парней, как-то не особо далеких. Но в ней есть плюс, то, что человек, эту программу посмотря, он может понять, что я знаю, что я не знаю. Если я этого не знаю, то посмотрю это.
А что вы еще не знали?
Ксения, там еще был вопрос про Бермудский треугольник. Может ли быть Бермудский треугольник вид интимной стрижки? правда это высказывание или нет.
И что вы ответили?
Имя. Женя. Ответили, что нет, потому что Бермудский треугольник – это Бермудский треугольник. Получилось то, что наш преподаватель в университете посмотрел эту передачу, он был зол, возмущен. То есть как такое может быть? Вообще люди, которые учатся в высшем учебном заведении, если у них там преподается история, география, искусство, почему они не знают это? То есть как бы он, что девушки до такой степени глупы.
А кто ваши друзья? Есть ли среди них иностранцы или люди другой культуры?
Женя, нет таких людей, которых можно назвать вот именно у меня друзья, потому что нет такого времени, что находить друзей, ну, каким-то образом с ними встречаться и общаться. И я могу сказать то, что у меня есть знакомые в университете, в общежитии, просто какие-то поклонники, которые, например, пишут кучу комплиментов, там, мы с ними встречаемся, мы с ними разговариваем. А вот так, чтобы они были моими друзьями...
Вот существуют у вас какие-то предрассудки? С отдельной группой нельзя общаться, с другой можно?
Я почему-то вот отклоняюсь от людей, которые вот именно национальности. Вот Азербайджан, Узбекистан. Почему-то я не могу с ними общаться не потому, что я не хочу, потому что я просто не смогу с ними общаться. У них до такой степени как бы такая вот манера разговора, которая меня просто отталкивает.
А Кавказ?
Мне кажется, что это очень вспыльчивые люди. То есть я боюсь, что я могу их не понять. Но это не значит, что я с ними не буду общаться. То есть как бы у меня есть знакомые. То есть, ну, конечно, это только какие-то социальные, да, такие вот.
А с евреями?
Тоже никогда. Никогда. Обычно мой, ну, вот мой круг, это вот мои...
А какие в вашем представлении евреи?
Ксения. Я думаю, это обычный человек, просто он такой же, как любой другой человек. Почему он должен быть каким-то другим? Я вот, например, к евреям, там, по отношению к евреям, ничего плохого сказать не могу. Как, в принципе, вот там, если Женю как-то там азиаты или что-то там, например, там, азербайджанцы, я как бы не общаюсь так близко там с азербайджанцами, там...
Ну, а стереотипы какие-то вы слышали про евреев?
В смысле высказывания,
ну,
или
конечно,
что-то
конечно,
относится? Высказывания,
да.
Как-то всегда говорят то, что к евреям какое-то недоверие, гонение постоянно евреев, хотя...
Там... Это где недоверие и гонение?
Вот, например, гонение евреев во время войны.
Вы не знаете, что 6 миллионов было уничтожено, нет? Только за то, что были евреи, не знаете про это?
Я не знаю, но вы знаете, это глупо, по-моему.
Мягко говоря.
Евгения, ваша точка зрения?
Вы сейчас спрашивали, как бы, кто такие евреи, что они себя, да, представляют. Мне кажется, что это, как вот я обычно предполагаю, мне кажется, что это просто, когда родители разных, ну, не то, что разных кровей, это как бы, например, когда русская женщина, например, и мужчина другой, ну, как бы, национальности.
Так евреи просто национальность такая. Грузин, француз, азербайджанец,
ну,
русский,
вот, как бы, я предполагаю,
украинец,
что это именно,
белорус. Это национальность. Это очень древний народ. Иисус Христос, кто был по национальности?
Ну, раз спросили, вероятно, он был евреем, то...
Да, вот. Скажите, пожалуйста, вы ходили голосовать?
Да, я голосовала за Владимира Владимировича Путина.
И чем он вам так привлекателен?
Ну, как бы я не рассматривала привлекательным. Конечно, не привлекательный вроде бы Прохоров. Это чисто вот как бы... Ну, я голосовала, потому что я считаю то, что это уже проверенный человек. То есть как бы он уже проправил, то есть не вижу никого другого. Вот.
Вам
вот,
тоже Путин нравится?
Вы знаете, ну если бы я пошла голосовать, просто вот я так вышла, что я без открепительного была, то я бы проголосовала тоже за Владимира Владимировича, потому что я вот как бы так не рассматривала других кандидатов, потому что мне кажется, что он человек уже, так скажем, более надежный, все-таки 12 лет.
Сестры Карадыгины планируют жить и работать в Москве. Ксения пока еще не определилась, что она будет делать после университета, хотя учится она отлично и получает повышенную стипендию. Евгения тоже отличница, мечтает стать актрисой и готовится поступать в Российскую академию театрального искусства. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Британская печать 26 марта оживленно обсуждает подробности покушения в Лондоне на жизнь бывшего российского банкира Германа Горбунцова. Обзор публикации подготовила корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына.
Подробнее другие газеты о покушении на Германа Горбунцова рассказывает «Гардиан». Газета пишет, что покушение произошло, когда экс-банкир вышел из такси у дома в Восточном Лондоне, где у него была роскошная квартира. Киллер, одетый в черную куртку с капюшоном, закрывавшим лицо, стрелял в него из автомата, после чего бегом скрылся. Горбунцов получил 5 ранений, 4 в грудь и 1 в голову. Швейцар его дома сразу же вызвал скорую помощь и полицию. Горбунцов был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как критическое, но стабильное. Он находится в искусственной коме, и у его палаты выставлена вооруженная полицейская охрана. Как отмечает Гардиан, полиция связывает покушение с профессиональной деятельностью бывшего банкира на родине. Со ссылкой на источники в России газета пишет, что покушение на Горбунцова может быть связано с попыткой покушения в 2009 году в Москве на другого финансиста Александра Антонова. По этому делу Горбунцов проходил свидетелем. Кроме того, отмечает издание, у Горбунцова были серьезные проблемы в Молдавии, где выпущен ордер на его арест. Там он обвиняется в хищениях крупных сумм в принадлежавшем ему банке. Газета «Санди Телеграф», пытаясь выяснить мотивы покушения, не исключая чеченский след, а также возможную попытку бывших партнеров по бизнесу предотвратить показания Горбунцова в Следственном комитете МВД России, куда он уже направил письмо с предложением дать показания по поводу заказчиков покушения на Александра Антонова. Живущий в Лондоне предприниматель Евгений Чичваркин в интервью «Радио Свобода» предлагает свою версию покушения на Германа Горбунцова.
Он пытался вернуть активы, которые, как он утверждал, у него в России отобрали. В том числе бывшие активы Владимира Антонова. Там общая сумма идет, по-моему, 1,2 млрд. Он, во-первых, старался явиться повинной в Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации и рассказать, кто является не исполнителем, а настоящим заказчиком покушения на банкира Антонова. По этому покушению осуждены как минимум 2 жителя Чечни. И когда Горбунцов сказал, что он готов прийти и покаяться и сказать, что из его бывших коллег и с чьей помощью пытался устранить по изначальному плану обоих Антоновых, то его чуть-чуть не убили.
Газета «Санди Таймс» цитирует адвоката Германа Горбунцова, который сообщил, что тот бежал в Лондон, поскольку считал, что там будет в безопасности и что там ему не нужны будут телохранители. По мнению издания, в покушении на Горбунцова присутствуют все признаки заказного убийства, совершенного профессиональным киллером, возможно, даже прошедшим военную подготовку. «Санди Таймс» с беспокойством заключает, что российские криминальные разборки могут быть перенесены в Лондон, который в связи с наплывом российских бизнесменов и финансистов, скрывающихся от неприятностей на родине, медленно, но верно превращается в Лондонград. Газета «Индепендент» помещает описание стрелявшего в Горбунцова киллера, опубликованное полицией. Скотланд-Ярд разыскивает высокого белого мужчину ростом примерно 180 сантиметров в темной одежде. Ссылаясь на соседа по дому, газета пишет, что Горбунцов якобы мог знать стрелявшего в него человека. Газета «Индепендент» сообщает, что расследованием покушения занимается подразделение Скотланд-Ярда «Трайдент», специализирующееся на терроризме и организованной преступности. Представитель полиции выразил сомнение в причастности к покушению британских преступных группировок. Популярная Mail on Sunday пишет о загадочных двух женах 45-летнего Германа Горбунцова. Газета рассказывает, что сразу после выстрелов у дома экс-банкира оттуда выбежала высокая блондинка 20 с чем-то лет и с криками и плачем устремилась к лежащему на земле Горбунцову. В доме ее считали его женой. Однако на следующий день после покушения из Москвы срочно прилетела Лариса Горбунцова, которая оказалась законной супругой тяжело раненого финансиста. Сейчас она дежурит в больнице у постели мужа. Mail on Sunday полагает, что у полиции возникнут серьезные трудности в расследовании этого дела, поскольку причина покушения явно связана с российскими проблемами. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Чехии развернулась общественная дискуссия об отношении актуальных художников и государства. Художник Роман Тыц, лидер группы «Сготовен», известный провокационной художественной практикой, отбыл срок тюремного заключения по обвинению в нарушении общественного порядка. В 2007 году он заменил стекла 50 пражских светофоров, украсив их непривычными пиктограммами. На этой неделе должен начаться трехмесячный срок тюремного заключения водителя автобуса Романа Сметаны, отрисовавшего граффити несколько предвыборных плакатов. По мнению многих чешских обозревателей, Кореи. Этот поступок можно рассматривать скорее не как хулиганство, а как художественный жест, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Роман Тыц отсидел за решеткой месяц. Суд вынес решение о лишении свободы после того, как художник отказался заплатить денежный штраф. Наказание за замену стекол нескольких десятков пражских светофоров. Привычные изображения стоящего или идущего человечка с красной или зеленой подсветкой сменили смешные картинки людей в самых разных ситуациях. От невызывающих критических реакций общественности женщин с детьми или мужчин с собаками на поводке до противоречивых стариков на костылях, повешенных или пьющих пиво граждан. Свое решение не платить штраф Тыц обосновал в письме в суд. Тыц считает, что таким образом признал бы свою вину. Если бы я заплатил эти деньги, которые мне любезно пообещала предоставить одна из галерей современного искусства, то согласился бы на правила вашей денежной игры. Выкупа я платить не хочу. Роман Тыц не первый чешский художник, совершивший вызвавший реакцию правоохранительных органов выходки в общественном пространстве. Давид Черный, например, после «Бархатной революции» перекрасил в розовый цвет стоявший на постаменте посреди одной из пражских площадей танк Т-34, символ освобождения советской армии Чехословакии в 1945 году. И хотя де юре речь шла о нанесении ущерба памятнику советским танкистам, де-факто художника простили. Чешская общественность призывала простить и Тыца. В его поддержку состоялась демонстрация, художники составили петицию, а адвокаты говорили о чрезмерной строгости наказания. Судьи подчеркивали, что вынесенное решение связано не с художественной акцией, а с отказом заплатить штраф. Те же доводы озвучил и судья Валамоуце, вынесший решение на 100 дней отправить за решетку водителя автобуса Романа Сметану, который испортил несколько предвыборных плакатов местных политиков, пририсовав им усы и сделав приписки, что их обещание ложь. Если Тыц уже отсидел положенное, то Сметана отправится за решетку на этой неделе. Многие сомневаются в том, что такие показательные сроки оказывают воспитательное воздействие. Художник, покинувший тюрьму, на вопрос, выполнила ли воспитательную функцию заключения, ответил: «Ни в коем случае».
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер. В Чехии, как и в других странах Европейского Союза, противостояние актуального искусства, часто нарушающего привычные общественные нормы и репрессивного аппарата государства, в целом протекает в режиме диалога. Формально хулиганские выходки, на деле явно содержащие художественный элемент, суд и полиция склонны рассматривать как акт творчества, в том случае, если речь не идет об угрозе безопасности людей. Тему я обсуждаю с пражским комментатором и журналистом Остапом Кармоди.
Здесь нету таких экстримов, когда художникам приходится прятаться от полиции. Тем не менее, определенная напряженность есть, потому что тот же Тыц, он пошел в тюрьму, потому что он заплатил компенсацию за замену стекол обратную, но при этом он отказался платить штраф государству. Он считает, что не нанес вреда этой своей акции никому и штраф платить не должен. У него и до этого были стычки с полицией, например, во время выставки, где он и его группа брали фотографии двух человек, делали из них одну и вклеивали в паспорта, и потом по этим паспортам некоторое время жили. Как бы паспорт с такой вот фотографией непонятно кого. Когда они сделали выставку об этом, туда пришла полиция, и ты с ними повздорил. Не то, чтобы они покорно шли в тюрьму, хотя он в тюрьму пришел-таки сам, действительно. Нету ощущения, что вот это какая-то месть страшная со стороны государства, это может грозить какой-то опасностью для жизни и здоровья.
Почему нет такого ощущения? С чем вы это связываете?
Совершенно другой уровень доверия общества к полиции, хотя он тоже не стопроцентный, конечно, и хотя к полиции бывают претензии и здесь у людей, но тем не менее нету ощущения, что полиция это какой-то репрессивный аппарат и государство, и нету ощущения, что это какая-то, вот как часто это бывает в России в связи с особенностями устройства пенитенциарной системы, что человек, раз попав туда, его жизнь меняется необратимо, и он уже идет по некоторой проторенной дороге, с которой очень трудно свернуть.
Верно, я понимаю, что многие или некоторые чешские актуальные художники сознательно идут на провокацию, на мелкие нарушения, формальные нарушения закона.
Несомненно, такие художники есть. Давид Черный, например, иногда действует на грани, если не закона, то того, что считается в обществе хорошим вкусом. Например, когда он предложил установить на фасаде Национального театра золотую статую анониста, фонтанирующего паром, это было не за гранью закона, потому что он ее не устанавливал лично ночью, но, тем не менее, это тоже такая провокация.
Тем не менее, многие произведения того же Дэвида Черна считаются типичным примером чешского актуального искусства. Многие скульптуры этого иногда провокативного художника вполне нормально себе участвуют и в биеннале в пражских, и становятся частью пражской городской культуры. Скажем, на телебашне пражской установлены десяток ползающих младенцев огромных, которых 10 лет назад Черн впервые выставил, которые тогда считались такой художественной провокацией.
Задача художников, очень многих, не только в Чехии, но и в любой другой стране мира, по крайней мере, современных художников, они понимают свою задачу, как расширять рамки дозволенного и задавать обществу вопросы о нем самом. Конечно, очень многие художники стараются это делать, и у многих это получается, да. После того, как люди возмущаются их произведениями, они начинают как-то думать о том, оправдано ли было это возмущение. В конце концов, возможно, принимать то, что пытаются предложить художник. Но с тем же Черным можно, например, вспомнить то, что его работа «Шарк» был выставлен в аквариуме «Буляш мертвого Саддама Хусейна». Она была запрещена на двух выставках, правда, не в Чехии, а на выставках за границей.
Вторая. В Праге она прекрасно, эта инсталляция, выставлялась, я сам ее видел на биеннале. Остап, на ваш взгляд, почему чешское государство не задействует в полную силу свой репрессивный аппарат для того, чтобы добиться от всех граждан страны полного формального соблюдения закона?
Здесь понимается под государством не что-то, что пытается заставить всех граждан выстроиться в ряд и куда-то маршировать, а что-то, что, по крайней мере, в концепции обеспечивает им комфортное существование и просто задает некоторые рамки взаимодействия друг с другом. Но и здесь бывают сбои, например, с тем же водителем автобусом, который рисовал усы политикам. Там история не очень красивая, потому что он не художник, а он просто водитель автобуса. Это был действительно акт хулиганства, и, в принципе, возможно, стоило его оштрафовать. Возможно, даже там за хулиганство дать какие-то общественные работы. Хотя, с другой стороны, кто должен решать, художник человек или нет, и художественный ли это акт или автохулиганство? Ясно, что это должна решать не полиция. Судила его жена одного из тех политиков, которым он пририсовывал усы. И именно поэтому это вызвало в обществе довольно большое возмущение, и сейчас раздается довольно много протестов в этой связи.
А как вы считаете, кто все-таки побеждает в этой постоянной схватке актуального искусства и государства?
Не то чтобы даже стояла речь о каком-то таком вот противостоянии явном. Не то, что вот идет схватка не на жизнь, а на смерть государства и художников. Просто есть некоторые границы, которые осознаются большинством общества. Государство, как некоторый инструмент общества, эту границу более-менее охраняет. И когда начинает речь заходить о том, что, возможно, эта граница устарела, в том числе и с помощью художников, и общество это принимает, и государство, в принципе, более-менее готово тоже принять эту точку зрения.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который 26 марта я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Чехии Александрой Вагнер, был пражский журналист Остап Кармоди. В Чехии развернулась общественная дискуссия об отношении актуальных художников и государства. Вот так обстояли дела в понедельник, 26 марта 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возгласами «Живее Беларусь» и «Свободу политзаключенным» колонна двинулась к парку
«Дружба народов». Ни один кандидат не дал оценку тому, что произошло в ноябре.
Проголосовать за свою родину в Юнасете.
Двигаясь вперед, мы намерены продолжить обсуждать с Россией шаги.
Может быть, для Сирии это последний шанс.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах, 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».